Здравствуйте, дорогие слушатели. Желаем вам доброго и приятного вечера. И сегодня в рамках программы «Территория веры» мы поговорим о житейских экзистенциях. А что же это такое, эти житейские экзистенции? Вы знаете, я думаю, что это такие ключевые звенья нашей простой повседневной жизни, которые составляют существо человека. И мы сегодня решили разобрать структуру человека, его природы, как он реагирует на окружающий мир. И мы выбрали очень смелую тему, очень смелую. Тема такая – физиология греха. Автор темы – Ольга Афанасьева, журналист, вдохновитель, автор программы «Территория веры». Надеюсь, что она сможет нам сегодня дозвониться в эфир. А также в нашей студии для того, чтобы поговорить о физиологии греха, отец Илья Макаров, священник, исполнительный директор высших епархиальных курсов имени Иоанна Кронштадтского. Здравствуйте, отец Илья.
Сорвался звонок, наверное.
Да, но мы его наберем сейчас и спросим, как он мыслит, как священнослужитель, понятие греха. А также с нами в студии Софья Кочергина, аналитический психолог. Я думаю, что психологи много, наверное, что знают о понятии греха. А что вообще для нас вот в нашей бытовой жизни грех, да, вот как слово, понятие?
Я бы не стала сейчас как психолог так в первом приближении. Грех — это, как, наверное, просто ошибка, какое-то ошибочное действие или, может быть, мысль. И, ну, как я поняла, слово «грех» происходит от слова «греть». Вот, и как, обжечься, может быть, обжечься.
Вот что-то. То есть такое. Это что-то, что тихонько греет наше сердце, а потом обжигает.
Сжигает, да. Его, да.
Да, с нами отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, друзья. Грех с религиозной точки зрения, он как-то присущ человеку, да, вот как вот вера нам говорит.
Конечно, присущи. Еще со времен грехопадения прародителей, как повествует нам Библия. Но с богословской точки зрения, я бы так сказал, что, наверное, в светском понимании грех — это нечто такое вот страшно невозможное, хотя сейчас даже эти границы размываются в 21 веке. Но с богословской точки зрения грех, он имеет некий такой жалостливый подтекст, потому что грех переводится с греческого оригинала, да, как промах. Мы не попали в цель. Ну, подумаешь, не попали и все. Ну, вот как подсказывает духовная история человечества, вот эти промахи, они могут вести к катастрофическим последствиям. Но прежде всего мы говорим о том, что грех, он зарождается в сердце человека.
Ну, мне кажется, у нас будет интересная и плодотворная беседа. И, дорогие друзья, мы вас тоже приглашаем. Вы можете позвонить по номеру телефона в прямой эфир 346-30-61. И наш звукорежиссер Татьяна Кузнецова позволит вам связаться с нами и сказать нам и нашим слушателям ваше слово. А также вы можете написать в WhatsApp по номеру 8-921-982-86-56. И вот мы начали говорить о грехе. И давайте подумаем, да, и это вопрос, который мы адресуем нашим слушателям. А что влечет человека к греху? Да, сама природа, или это социум, дурная среда, там плохая компания, а может быть, это жизнь такая тяжелая, а вообще может быть скучно. То есть вот столько разных вариантов. Итак, давайте подумаем, что влечет человека к греху. А еще одна из линий нашей беседы — физиология греха. Ведь что такое физиология? Да? Это как он случается, да? Вот с чего он начинается, и пока и Софья Кочергина, аналитический психолог, и отец Илья Макаров нам говорят, что вообще-то все в сердце-то начинается. А что же это значит? Вот, отец Илья, сердце человека, оно такое неустойчивое или оно предрасположено к плохому? Что скажете?
Да, еще один термин, скажем так, который тоже присутствует в христианском сознании, что есть сердце. Ну, мы понимаем, да, что это не просто перекачка нашей крови, наших жизненных сил, это еще и с библейской точки зрения сосредоточие всех жизненных сил человека, не только физических, но и душевных, духовных. И вот когда мы говорим о том, что в глубине нашего сердца происходит и вспышка любви, да, которая потом нас на невероятные поступки направляет, но также там и может зародиться зло. Вот когда внутри человека зарождается зло, вот тогда и возникают склонности к греху. Поэтому и...
Сразу можно перебью?
Да.
Да, вот что же, откуда это зло-то берется в сердце человеческом? Только очень коротко, потому что, друзья, это напоминание для всех. 30 секунд у нас ключевой отрезок для разговора.
Откуда берется зло в сердце человека? Прежде всего, от его собственного выбора. К сожалению, мы должны выбирать в нашем состоянии между добром и злом. И вот когда человек склоняется к тому, чтобы что-то нарушить, вот тогда это семя начинает прорастать, а дальше хуже. Поэтому очень внимательно христианская традиция, которая именуется аскетикой, следит за тем, что происходит внутри человека, в его сердце.
Ой, замечательно. Вот вы говорите о христианской традиции, которая следит, что внутри человека. А на самом деле и общество нерелигиозное очень тоже часто следит за тем, что происходит в сердце человека. Вот. И помните, ну, кто-то, может быть, слышал, да, советские годы, да, на партсобрании разбирали, а что на сердце у трудящегося. Поэтому, друзья, если даже вы не придерживаетесь религиозной точки зрения, на мой взгляд, о грехе можно вполне поговорить и в рамках светского общества. Как вы думаете, Софья?
Ну вот как раз с точки зрения аналитической психологии я попробовала поразмышлять, что грех — это как... какое-то действие, которое заставляет нас двигаться против своей самости, не замечать ее. Ну, самость не в религиозном смысле, а какого-то сердцевины души, наверное, если это переводить на христианские термины. Но вот то, что заставляет нас вот лишать себя вот этой соединенности с Богом, отворачиваться от Него. Я пытаюсь сразу на двух языках говорить.
А вот вы знаете, вы затронули очень интересную тему и сразу оговорились, да, вот понятие самости. Вот это, кстати, такой камень преткновения, потому что для психологии самость — это безусловная, да, вот точка отсчета личности, а в религиозном языке самость — это, собственно говоря, и есть начало греха. Да? Угу. И вот отец Илья не даст соврать, ведь история первого грехопадения, да, говорит о том, что некий дух, да, вот он выбрал себя, свою самость, и вот оно, начало греха. Отец Илья, а вот в рамках религиозной культуры как решается вот этот парадокс, да, что вот самость — это вроде начало греха, но без самости человек же не делает выбор?
Ну, в том-то и дело, понимаете, когда малыш говорит «я сам» и начинает, там, подражая родителям, с отверткой в руках там, что-нибудь прикручивать, это одна самость. Другое дело, когда взрослый человек «я сам», это значит «будет так, как я хочу», это уже совершенно другой акцент. Взрослый человек, естественно, социальное существо в хорошем смысле, естественно, он должен выбор свой строить, не нарушая область другого человека.
Спасибо, отец Илья. И до нас дозвонился слушатель. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
О грехе. Самое большое количество грехов вызывает зависть. Христос, Иисус наш Христос, был распят из зависти, потому что первосвященники не могли с ним состязаться никак. Из зависти его погубили. Угу.
А как вас зовут?
А теперь, Лариса Григорьевна,
ага.
А теперь я вот могу прокомментировать. И теперь та же самая зависть ведет ко всяким подлостям. Вот куда девалась Ольга Афанасьева, ведущая этой передачи? Из зависти ее куда-то убрали? А зачем?
Ой, дорогая Лариса Григорьевна, не переживайте. Ольга Афанасьева придумала эту тему, и мы очень ждем, что она сможет до нас дозвониться. Поэтому она с нами. Ну, а все-таки, да, вот зависть.
Это я тут соглашусь, потому что из многих недугов, которые душу нашу тяготят, вот во время аналитического процесса, процесса анализа, зависть наиболее сложно поддается интерпретации. То есть многие вещи человек может в себе принять. Да, тут я гнев проявил, тут я сделал еще что-то. А когда человеку предлагаешь, а вот не позавидовали ли вы сейчас, с этим очень трудно согласиться.
Спасибо, Софья. И с нами еще один слушатель. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Екатерина.
Екатерина.
Вот я так считаю, я так думаю, я так чувствую, что весь грех в жизни у нормальных людей, у нормальных людей, от несправедливости, от чего еще? Ну...
А скажите, несправедливость-то она откуда? Это вот во внешнем мире она, конечно, приходит?
Конечно, потому что не надо врать, не надо фальшивить. И священникам тоже навязывать нам не надо. Угу. Потому что не надо. Надо... Это тоже грех они делают большой. Вот. И что они все говорят? То, чего и сами не видели никогда. Жизнь доказывает нам все, что там, все, что написано, гораздо проще и чище.
Спасибо, Екатерина. Вот, знаете, да? Я хотела обратить внимание, что это одна из иллюзий, с которыми сталкивался весь там 18-19 и половина 20 века, да, что несправедливость внешних условий, да, вот мы их устраним, и вот он прекрасный человек, такой прекраснодушный. А вот священники наши, хорошо, конечно, если они говорят о грехе как о том, чего они не знают, да, они как бы не знают греха и учат. Это хорошая мысль, мне она кажется очень позитивной. Да, отец Илья?
Кирилла Владиславовна, да, есть такая фраза в Евангелии: «Врачу исцелися сам». Это может быть в адрес, конечно, и учителей, в том числе духовной жизни, но давайте представим себе врача, который лечит болезнь, а сам этой болезнью ни разу не болел, но тем не менее он ее лечит. Все-таки есть несколько иной опыт, есть опыт поколений, и именно духовный опыт помогает нам, не соприкоснувшись с грехом, себя от этого греха ограждать. Вот именно поэтому мы сегодня об этом говорим. Этот опыт есть в духовной жизни, в психологической, в исторической.
Прекрасно, отец Илья. А сейчас, для того, чтобы мы немножко подумали о духовном опыте, давайте послушаем Иоганна Себастьяна Баха органную токкату ре минор.
Территория веры.
Мы с вами сегодня говорим о очень важной и острой теме — физиология греха. И сейчас мы слушали Баха, органную токкату ре минор. Ре минор — это, как нам подсказала Софья, тональность, в которой были написаны реквиемы, да, и, как правило, они использовались, да, для того, чтобы оплакивать что-то, да, кого-то, может быть, оплакивать грех. Ну а сейчас с нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Виктор.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это небольшая сбивчивость. Вопрос, конечно, очень-очень интересный. Я считаю, что физиология греха лежит глубоко в ДНК человека, где главенствует закон выживания и самосохранения. А что касается выбора, выбор — это ересь.
Спасибо, Виктор Кузьмич. Вот Виктор Кузьмич говорит нам о том, что сама природа человека имеет какое-то непосредственное отношение к греху. И здесь, да, он пересекается с религиозной точки зрения. И он явно намекает на теорию естественного отбора, да, что вот выживает сильнейший. А вот здесь, знаете, я бы хотела поправить, что там, где природа, да, там, собственно говоря, нет греха. Да? Ну, то есть там, где просто биологическая природа, грех — это ведь наше осмысление. Да?
Ну вот к вопросу о естественном отборе, по-моему, Владимира Соловьева было про то, что любовь, которая заставляет нас заботиться о слабейшем ближнем, это как раз плод, часть человеческой природы и плод естественного отбора. И казалось бы, что мы должны убивать слабого, чтобы сильные, молодые выживали. А любовь заставляет нас о них заботиться еще больше, чем о здоровых. И это как раз, ну, противоречит теории естественного отбора в таком варианте.
Да, да, это очень интересно. И с нами слушатель, пожалуйста, говорите. Слушаем
вас. Лариса Григорьевна.
Да.
Самый тяжкий грех.
Да.
Это попытка заменить Бога психологом.
Ой, Лариса Григорьевна, спасибо. Вот это супер ответ. Софья, я так понимаю, вы, наверное, что-то должны ответить здесь.
Заменить. А вот отец Илья лучше.
Давайте.
А просто обычно не Бога заменяют психологом, а священника. Все-таки Бог повыше. Он и над священниками, и над психологами. Но в данном случае, мне кажется, у человека, опять же таки, срабатывает выбор. Если он дошел до храма, он может там, да, духовный вопрос обсудить. Если он до храма не дошел, он с психологом обсуждает свои душевные терзания. Ну, это просто, опять же таки, выбор человека.
Сегодня слушатель у нас очень активный. Пожалуйста, говорите с нами, слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Очень приятно. Пожалуйста, говорите.
Мне не нравится название «физиология греха», потому что физиология — это биологические вопросы. Это вопрос биологического действия организма. А грех — это не биология. Я в корне не согласна с товарищем, который сказал, что в ДНК заложен грех. Биология — это тело.
Спасибо.
Грех в душе. Разрыв души с Богом может возникнуть, когда человек считает, что он лучше знает как.
Спасибо, спасибо, Ирина. Ну, безусловно, вы правы в том, что, да, грех — это духовное явление. Отец Илья, что добавить?
Видите, тут вопрос из физиологии может быть перейти, условно говоря, в психосоматику. Потому что, ну вот смотрите, период там полового созревания. Греховное состояние — нет. Ну, как легко возбуждается человек, да, на любую какую-то, вот, казалось бы, незначительную попытку вот его там, значит, соблазнить или как-то реализовать свою природную вот эту полноту. Поэтому я думаю, что это вещи связанные, потому что душа, как мы рассматриваем душу, для, например, биологов это биологический, да, момент жизнедеятельности, для людей религиозных это уже духовная сфера. Поэтому здесь разделять просто невозможно. Грех, он может проявиться во всем.
Да, абсолютно с вами согласна, отец Илья. И как антрополог, философ добавлю, что человек ведь является целостным существом. И то, что вы сказали о психофизиологии, Софья, наверное, подтвердит, действительно, проблемы в телесной области влекут проблемы в душевной и наоборот. Софья, как считаете, а вот есть ли все-таки какая-то физиологическая составляющая греха?
Ну, в названии нашей темы скорее физиология в таком переносном для меня смысле звучит, что физиология — это то, как грех происходит, как он развивается, какие он имеет последствия. Ну, какие-то основания, например, там, не знаю, человек болеет долго, и поэтому он не ходит в храм, или разрешает себе гневаться и возносить хулу на Бога, например, и себя извиняет, то есть он находит какое-то объяснение. Но, как мы поняли, сейчас отец Илья нам объяснил, что сначала принимается решение согрешить, да, внутри души, а потом это событие случается, то получается, это уже постфактум происходит, все эти оправдания.
Да, я добавлю, что само слово физиология, да, в дословном значении просто обозначает закон природы. Да, то есть действительно, как функционирует, отец Илья, что добавите?
Все правильно. Вот важно нам самим для себя определить, что есть природа. Природа — это не только биологическая ограниченность. Например, природа человека, как мы уже сегодня тоже упомянули, это и тело, и душа, и даже дух. Но мы вот, заметьте, все время уходим в сторону религиозного понимания вопроса. И нам, естественно, без этого никак не обойтись. Но ведь есть и в абсолютно нерелигиозной среде тоже понимание греха. И важно вот там определить, а какой там делает выбор человек, между каким злом и каким добром, между чем и чем, или между кем он делает выбор, почему вдруг в светской среде это понятие тоже проявляется. И мне кажется, что очень важно не только в контексте там общественного договора о морали там, или вот этого всеобщего закона «не делай другому того, чего не хочешь себе», все равно есть вот внутренняя такая убежденность, что что-то является плохим, греховным. Ну, например, момент предательства однозначно во всех культурах, во все времена воспринимается как тяжкий грех. Заметьте, не просто преступление закона. Тут закона никакого нет. Тут ты там просто друга своего подставил, да, казалось бы, не уголовное преступление. Но это однозначный грех. Видите, даже не в религиозной среде ощущение того, что грех, а что нет, оно присутствует.
Спасибо, отец Илья. Итак, напоминаю, мы сегодня говорим о физиологии греха и задаем вам вопрос, что влечет человека к греху, но уж варианты вы прекрасно сами подбираете. Напоминаю, номер, по которому вы можете позвонить в прямой эфир и высказать свое мнение, 346-3061, а также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 8-921-982-86-56. И, кстати, вот у нас как раз в WhatsApp есть сообщение, и нам слушатель пишет буквально следующее, да, что вот, собравшись в кружок с благодатными лицами, легко рассуждать о грехе в идеальном обществе. Вот. И с нами слушатель, который дозвонился в эфир. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте,
здравствуйте,
Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Значит, вот влечение к греху. Ну, грех — это прежде всего, конечно, понятие религиозное. Вот. Ну, что может быть природой греха? Ну, наверное, какое-то воспитание. Может быть, социум. Почему? Ну, может быть, какое-то, скажем, вот боязнь страха перед Богом. Ну, это тут-то тоже к этому относится. Но я немножко радикализирую. Вот смотрите. Вот пример такой. Психологи, значит, некоторые вот утверждают, что значит, убийцы не рождаются, убийцы становятся. А психологи вот утверждают, некоторые говорят, нет, им рождаются. Вот. И вы вот не обсуждаете вот такой момент под названием латентность. Вот. Ну, еще хочу вступиться за священников, потому что я не знаю, тут сказали про них плохо, думаю, кому неплохо вообще сделали. Тут, наверное, примеры сложно будет найти. Потом они люди разные, их тоже иногда некоторых от церкви отлучают. Поэтому, прежде всего, вот человек идет в церковь Богу.
Спасибо, Сергей. Очень такой многообразный ответ, да. И да, отец Илья, говорите.
А я по священникам, можно добавлю? И к той своей прошлой фразе, к тому тезису. Иногда даже, да, многие грехи священники знают не своего собственного опыта, а откуда? Ну, друзья, священники исповедуют очень много людей. Уж то, что касается психологии греха, то действительно здесь священники, особенно опытные, которые многих людей уже исповедовали в своей жизни, они здесь, да, могут быть для нас примерами, авторитетами, поэтому к ним стоит прислушиваться.
Спасибо, отец Илья. И с нами еще слушатель. Пожалуйста, говорите.
Алло, это я?
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Виктория.
Виктория.
Я хочу сказать, что самый большой грех – это гнев, злоба, агрессия. От этого греха происходят все войны, катаклизмы социальные и прочее. И еще я считаю, что вторым грехом является самым – это алчность, стремление к богатству. От этого тоже очень много происходит бед во всем мире.
Спасибо, спасибо, Виктория. А я хочу спросить у Софьи, которая аналитический психолог, а ведь можно сказать, что вот все эти негативные эмоции чаще всего обуревают человека несчастного? Да? Что вот счастливый человек, он меньше поддается той же зависти, алчности. Можно тут что-то сказать такое?
Но... На мой взгляд, если, опять-таки, в первом приближении, да, вот, человек страдает, и поэтому пытается найти, компенсировать это за счет всех этих чувств. Но, с другой стороны, вот, мне кажется, в какой-то мере вот, есть архетип вот, войны. Марс, Арес, да, языческий бог, который за войну отвечает. Это же ведь таким образом древние как бы отмечали желание человека воевать, оно ему присуще, вот выражать эту агрессию, оно внутри него находится, он может его отрицать, но все равно оно будет находиться, и когда-то оно вспыхнет, вот как отец Илья сказал, в какой-то момент оно вспыхнет в сердце, и мы должны выбрать, мы сейчас хотим это выпустить наружу или нет. Но вот по поводу слова агрессия, оно сейчас так популярно используется как выражение именно гнева на кого-то, хотя изначально это слово просто выход за пределы себя. Это, можно сказать, основа коммуникации.
О, как это интересно. Агрессия, да? То есть это...
Да, то есть это выход за предел себя и выражение своей точки зрения по поводу чего-то, обмен. Видимо, когда мы делаем это слишком нарочито и выразительно, то другому человеку от этого плохо и больно.
Очень интересная мысль. И с нами еще слушатель. Пожалуйста, говорите.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Евгений Кокарев, психолог.
О, Евгений, здравствуйте. Здорово, что вы до нас дозвонились.
Да, это было сложно. Вы знаете, я хотел сказать, вот мне понравились слова слушателя Сергея, который говорил о том, что это вопрос действительно религиозного характера, потому что, например, в моей практике я чаще сталкиваюсь не сколько с грехом, а скорее больше со стыдом и с чувством вины. И действительно, эти состояния очень такие тяжелые, и многие люди страдают и пытаются, например, справиться с помощью алкоголизма. А вот по поводу физиологии греха, мне кажется, что все наши инстинктивные действия, они изначально приносят нам удовольствие. И это удовольствие именно в физиологическом там, подкреплении. Да? Все наши действия, они физиологичны. И вот граница здесь проходит именно там, где, знаете, вот либо мы это делаем ради жизни, да, либо ради выживания, да, либо ради самого действия. Ну, например, граница проходит там, где заканчиваются инстинктивные действия ради выживания. Вот мы поели, нам это нужно, да, вот нам это необходимо. А если мы начинаем есть ради удовольствия, то это уже больше похоже на чревоугодие.
Да, Евгений, спасибо. Как всегда, ваши суждения очень глубоки. А я добавлю, что ведь то, о чем вы говорите, да, о том, что как бы переход этой границы нормы, да, вот то, что тебе положено по своей природе, оно даже и в древние времена, и там среди античных философов считалось недолжным поведением, что когда ты переходишь эти границы и начинаешь наслаждаться чем-то слишком, да, то это как раз шаг к распаду, шаг к чему-то плохому.
То есть злоупотребление.
Да. Да-да-да. А гармоничный человек не злоупотребляет. И здесь я хотела бы сказать о том, что вот в нашей культуре понятие греха, оно очень такое своеобразное. Здесь я хочу, предваряя нашу музыкальную паузу 2, поговорить, ну, буквально пару слов о Никколо Паганини, которого, как вы знаете, да, считали дьявольским музыкантом именно потому, что он творил что-то совершенно невозможное. И казалось, да, что самое скучное — это нормальное и может быть от Бога, да, а если это переходит границы, значит, это не от Бога, есть в этом какой-то грех. И сейчас мы послушаем капричо ми бемоль мажор для скрипки Никколо Паганини.
Территория веры.
Друзья, сегодня мы говорим об очень сложной и непростой теме — физиология греха. И мы у вас спрашиваем ваше мнение, что влечет человека к греху. И вы можете позвонить нам по прямому номеру 346-3061, поделиться своими мнениями на этот счет или написать в WhatsApp 8-921-982-86-56. Мне кажется, сегодня мы очень много говорим о том, насколько физиологично переживание греха. И вот наши слушатели, с одной стороны, они говорят о том, что очень часто вот то, что человек хочет в жизни показать, да, его понимают неправильно. Вот, например, когда мы, да, говорили о том, что зависть, да, иногда вот воспринимается как такая вот агрессия, а ведь для некоторых, да, это просто попытка восстановить справедливость. Да. Вот человек посчитал, что кто-то несправедливо занимает свое социальное место, он пытался это исправить, а его, например, обвинили в зависти. Вот, и мы сегодня с вами в целом ведем к тому, что вне зависимости от того, какого рода грехи к нам приходят, да, вот связаны ли они с телесностью или с психикой, они все-таки требуют нашего выбора. Да? Мы должны согласиться на этот грех. И, между прочим, есть очень интересные примеры в художественной литературе. И здесь, на мой взгляд, лучше всех подходит роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», где он, ну, практически описывает по ступеням, да, что происходит с человеком, который совершил грех, и как этот человек может быть для себя этот грех оправдывает. Софья, а как вы считаете, ведь в принципе, наверное, это естественно для человека искать себе оправдание?
Думаю, что обязательно человек оправдывает себя. Даже зачастую, вот, когда мы злимся на себя, мы в первую очередь пытаемся перенести этот гнев на кого-то, что не я плохой, а другой плохой. Мне даже кажется, что это как раз вот то, что говорили о физиологизме и о ДНК. Это заложено в человеке сначала спасти себя, потому что гнев разрушителен.
И тем самым, когда ты говоришь о том, что, ну, грех заложен в физиологии, ты как бы себя сам выручаешь, да, что, о, ну, тут не мой выбор.
Это же естественно.
Да, что все с этим сталкиваются. А вот, отец Илья, скажите, пожалуйста, понятно, что для религиозного человека силы нужно черпать, да, вот у Господа. А вот нерелигиозный человек, где он черпает силы, чтобы противостоять греху? Ведь переживание несправедливости, там, плохих поступков, которые ты сам совершил, чувство вины, это вообще с каждым человеком происходит. Вот где нерелигиозный человек черпает эти силы? Вы как священник, как думаете?
Ну вот очень хороший пример вы привели. Можно читать Достоевского, в том же, у того же Раскольникова. Ведь заметьте, можно понять, как зарождалась его греховная мысль. Он вроде бы выступал вот тоже, да, как такой революционер духа, вот кто я, тварь, или я там право имею и так далее. А в итоге скатился до простого уголовника, понимаете? Вот очень важно начать при зарождении уже мысли о грехе правильно анализировать ситуацию, понимать себя. Что делать человеку нерелигиозному? Изучать человеческий опыт, читать книги, смотреть, как поступали великие люди, авторитеты, да, как это происходило в других культурах. Просто я считаю, что человечество накопило опыт проявления греха и сопротивления греху. Это есть и в религиозной жизни, это есть и в таком, условно говоря, общечеловеческом, да, наследии. Поэтому везде можно найти вот возможности с грехом бороться.
А я, знаете, о чем хотела сказать? Что вот на мой взгляд, вот именно в физиологии греха, когда человек заглядывает в глубину себя и видит себя, да, вот там упавшим и согрешившим, он ведь встречается вот с этим зеркалом, да, то есть он видит самого себя, вот, наверное, в самых-самых интимных своих вещах, в которых достаточно сложно признаться, да, отец Илья?
Вот, видите, Кирилла Владиславовна, вы абсолютно светским языком, там, не знаю, психологическим, философским вырезали глубокую духовную мысль в христианстве заложенную, что не надо бояться ошибаться, не нужно хотеть быть суперменом таким, да, вообще непогрешимым. Один уже захотел быть всевластным, непогрешимым, в итоге появилось зло, которое потом искусило человека, да, тот самый Деница. Вот проблема зарождения греха как раз в том, что мы называем гордыней, вот эта самость наша, вот только я, только мое желание главенствует. Даже буддисты говорят о том, что желание — это корень страданий, нужно освободиться от желаний, да, и тогда мы начнем выходить из этого круга наших проблем. А христианство говорит, что нужно уметь своими желаниями управлять. Вот это важно, чтобы не желания управляли нами и могли привести нас к греху, а чтобы человек духовно зрелый умел управлять своими желаниями, правильно делать выбор, и тогда меньше совершать ошибок.
А я бы, знаете, что добавила? Мне так кажется, что вот это современное такое психологическое направление популярное — разрешить человеку признаться себе в том, что он несовершенен. Вот если угодно, принять себя, да, или простить себя. И в этом, наверное, тоже есть позитивная точка. Ведь когда ты что-то нехорошее совершил, да, прости себя сначала и попробуй стать лучше. Софья, как вы считаете, это хороший путь?
Ну да, это вот как раз хороший вариант для человека нерелигиозного. И если говорить, например, о желании, то желание... их нужно сначала с ними познакомиться, какие у меня желания и как, чему я, как бы, какой я выбор делаю. Потому что если ты даже не знаешь, как они ощущаются, эти желания, ты получил на них запрет в раннем возрасте, то потом ты не можешь их даже опознать, ты беспомощен, там никакие книги не помогут, с ними нужно познакомиться, о них нужно говорить, обсуждать. И, кстати говоря, через обсуждение, через то, чтобы делиться с кем-то, можно преодолевать искушения, мне кажется.
Совершенно согласна. Я лишь добавлю, что действительно такая принципиальная позиция современной психологии заключается в том, что человек должен различать, что с ним происходит. Он должен иметь понимание, с чем сравнивать, да, или как реагировать. И давайте вот еще одна, нас ждет музыкальная пауза. Это Модест Мусоргский, картины с выставки «Старый замок». И давайте понаблюдаем свои темные глубины.
Территория веры.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о физиологии греха. Эту тему нам предложила автор «Территории веры» Ольга Афанасьева, которая мысленно и сердечно с нами, мы чувствуем ее присутствие, хотя ее сегодня в студии нет. И мы спрашиваем вас и себя, что влечет человека к греху, и пытаемся найти выходы из ситуации, с чего начать восстановление себя. И с нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Да, ну вот мне просто вспомнился первый псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». То есть, ну, вот мне вспоминается, например, роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В общем-то, главный герой отказался пойти на собрание, где его там должны были прорабатывать. Но ему, правда, повезло, что ему позвонил сам Сталин и одобрил его работу там в области ядерной физики. Вот. Но не всегда так благополучно.
То есть не поддаваться стадному инстинкту.
Да, не поддаваться. Ну, Мартина Лютера Кинга есть понятие коллективного греха. Он говорит о расизме, но говорил о расизме, но можно под коллективным грехом понимать состояние умопомешательства и в Советском Союзе, в нацистской Германии там.
Спасибо, да. А как вас зовут?
Борис.
Борис, спасибо. Коллективный грех. На самом деле, с религиозной точки зрения, да, если человеческая природа повреждена грехом, то это вполне себе коллективный грех. Да, отец Илья, прокомментируйте.
Я бы все-таки не уменьшал значение социума для личностного восприятия человеком того, что греховно или не греховно. Вот понятие стыда — это абсолютно социальное понятие. Ну, естественно, для человека религиозного это еще и адресация к высшему нравственному идеалу, но вот люди в обычной жизни, ведь мы иногда, ну не иногда, а почти всегда стыдимся что-то делать, потому что нас осудят. Психологи, наверное, говорят, это может закомплексовать человека. Но представьте себе, когда никакого стыда нет, когда мы социум считаем за полное ничто, и мы просто реализуем наши желания. Это же будет просто гибель человечества без всякой там атомной войны, понимаете? Поэтому все-таки социум, он играет положительную роль для дифференциации, что плохо, что хорошо.
Да, вот видите, все равно мы как-то сходимся, да, вот к этим двум важнейшим позициям, да, когда мы говорим о грехе, это прежде всего выбор человека, да, а с другой стороны, это выбор человека относительно другого человека, как правило, да, и здесь перед нами уже ситуация не изолированности, да, человек, он всегда связан с кем-то, он может быть виноват перед кем-то, и с другой стороны, он всегда может обвинить это внешнее начало, да, других людей, там, не знаю, общественное устройство, что вот оно виновато. Но тем не менее, да, вот давайте потихоньку фиксировать основные точки, которые мы сегодня обсудили. Грех или проступок, да, или вот как мы сегодня, да, пытались перевести слово грех, там, агрессия, да, это вот переход своих границ. Это то, что происходит с конкретной личностью, да, это то, что происходит в самой глубине. Этот выбор делаешь лично ты. Вот, и позиция, к которой мы с вами приходим, да, вот что первое важно? А первое — заглянуть в самого себя, да, и понять, что с тобой происходит, опознать то, что с тобой происходит, и, возможно, принять себе это и простить. Но, да, вот тоже такой ключевой момент, что человеку обязательно нужен другой человек для этой поддержки. Да, вот это может быть священник, это может быть друг, это может быть психолог. И тоже, что очень важно, еще один момент после того, как, да, ты пошел к другому, да, к символическому другому, да, ведь иногда очень важно попросить прощения. Знаете, здесь я немножко скажу о, да, такой типичной практике семейной жизни, да, что нам советуют психологи, опять-таки, да, что вот ты не виноват, ну, пойди первым попроси прощения. Вот есть же такой элемент бытовой жизни. И вообще, друзья, вот давайте попробуем сформулировать свои краткие советы нашим слушателям. Вот мы сегодня говорили о физиологии греха, имея в виду, да, как устроен грех, да, как он происходит. Понятно, что за одну передачу мы не смогли бы проанализировать, да, полностью эту сложную проблему. Вот, Софья, вы как психолог, вот какие бы элементы первой помощи вот самому себе порекомендовали, да, вот человеку, который находится в осмыслении, да, что, может быть, он обижен, его обидели или он обидел кого-то?
Ну, описать ситуацию, признать ее вот во всей своей некрасоте и взять на себя за нее ответственность. Что это, да, я нахожусь в этой ситуации уже сейчас. Что я могу с этим сделать? Я испытываю такие-то чувства.
Это очень важно, знаете, вот понять, что я нахожусь в этой ситуации. Очень часто же как кажется, что я жертва. И я не виноват, да, и меня тут как бы нет в этой ситуации. А то, о чем вы говорите, да, что я должен увидеть себя, что я здесь нахожусь, да. Отец Илья, а вот вы как священнослужитель, у вас есть какие-то рецепты, вот универсальные, не только для верующих людей?
Есть. Универсальный рецепт для людей 21 века. Не доверять своим желаниям. Я не говорю от них отказываться, да, как другая традиция говорит, религиозная. Я предлагаю им абсолютно не доверять, потому что чаще всего корень зла гнездится в том, что мы полностью уверены в правильности своих собственных желаний. Я хочу. Вот с этого «я хочу» начинаются и вещи, которые меняют мир к лучшему, и начинаются самые ужасные катастрофы. Поэтому человеку надлежит всегда анализировать свое «хочу», а вот правильно его понимать помогает и воспитание, и добрый совет, и личный опыт.
Спасибо. Итак, с нами были сегодня отец Илья Макаров, Софья Кочергина, с нами была звукорежиссер Татьяна Кузнецова, а также с нами мысленно была Ольга Афанасьева, автор этой темы. Дорогие друзья, будьте счастливы, не пугайтесь греха и не пугайтесь заглядывать в глубины себя, ведь там иногда можно найти прощение.